Разве что только есть хочется страшно после таких проверок. А вы, молодой человек, утверждаете, что в зоне действуют исключительно законы физики? Физика и ничего больше. Вот, получайте теперь физику вместе со всеми ее законами, сказал доктор, прихлебывая чай. Признаю свое поражение. Я ученый, хоть и бывший, решительно никак не могу объяснить в рамках науки свойства нашего новорожденного артефакта. И то, что он выдает ток на выходе, как в обыкновенной осветительной сети, и что он пластичен и безвреден для органики. Это чудо, в какой-то степени. Мы же сами его сотворили. Значит, это рукотворное чудо, подытожил доктор. Ладно, хватит тут чай гонять. Пора заняться проблемой электроснабжения дома.
Док, дайте хоть доесть, взмолился я.
Питайся, а потом не забудь пройти в лабораторию. Будем думать, как наш артефакт к освещению дома приспособить. Покончив с остатками нашего завтрака и так и не насытившись, я совершил набег на докторский буфет. Там было пусто, если не считать около десятка пакетов с армейским рационом и брикетов с лапшой быстрого приготовления. Подумав, что смогу обойтись исключительно лапшой, я забрал один брикет. Раскрыл, высыпал содержимое в миску, залил кипятком, перемешал. Затем добавил сушеного мяса с овощами из пакетика и соус. Подождал. Снова перемешал. И принялся уплетать за обе щеки. Опустошив миску, я почувствовал еще больший голод. Где-то под ложечкой ныло так, будто я не ел целую вечность. Я снова пошел к буфету. На этот раз взял пакет с армейским рационом. Все тело стало ватным. Я с трудом разорвал упаковку и набросился на еду, почти не разбирая, что можно есть так, а что надо хоть как-то приготовить. Заканчивая третий пакет с суточным рационом одного бойца, я, наконец, почувствовал, что насытился. С нежностью, посмотрев на четвертый пакет с армейским рационом, я было потянулся к нему, дабы насытиться окончательно. Не получилось. Сработал закон Архимеда, полностью соответствовавший послеобеденной традиции, существовавшей еще в Древней Руси. Я уснул. Доктор обнаружил меня спящим на пакете армейского рациона посреди живописно распотрошенных его собратьев, каких-то оберток, судочков и мисочек. С трудом распихав меня, доктор уже собрался предъявить мне, как я спросонья понял, материальные претензии, но сделать этого не сумел по причине моей скоропостижной отключки, о чем поведало доктору мое громкое храпение, хотя я сроду не храпел во сне. Бедному доктору пришлось тащить, как он потом мне признался, медвежью тушу, подстать моему прозвищу, до надувного матраса, служившего мне ложем, и укладывать отсыпаться, как будто бы после хорошей попойки. Проснулся я, по всей видимости, ранним утром. Солнце светило мне прямо в левый глаз, как дяде Боре по прозвищу Фантомас, заседавшему около моря в здании конструкции типа М и Жо. Чувствовал себя очень хорошо. Руки не болели совсем. Поднялся, поправил матрас. Где-то в районе матраса запищал КПК. Немного повоевав с одеялом, непонятным образом связавшимся за ночь в узел, извлек на свет аппарат и прочитал на его дисплее некролог. 10-12, сталкер Валерий, Остряк Земельский, кордон, штопор, AA-013C. Еще один сталкер погиб. Да еще и в такое прекрасное утро. Утро, в которое аномалию такого типа видно без всяких детекторов невооруженным глазом. Неопытный был, наверное. Или невнимательный. Запихнув КПК в карман, отправился на поиски доктора. Обнаружил его сидящим на крыльце. Доктор любовался ясным небом, столь непривычным для зоны. Обычно тут было либо облачно, либо шел дождь, либо гроза, либо еще что-нибудь. А то и вообще выброс затянет все небо над зоной черно-серо-красной пеленой. «С добрым утром, медведь!» — поприветствовал меня доктор. «Вылез из своей берлоги после спячки». «Очень смешно», — огрызнулся я. «Да я и не особо смеюсь. Ты опустошил мой буфет, съев недельный стратегический запас продуктов за один присест. Проспал два дня». «Я спал два дня?» «Ага. Причем весьма крепко. Я уже было встревожился. Не случилось ли с тобой чего?» Из дома послышался звук выключившегося холодильника, щелчки аккумуляторов небольших медицинских боксов с медикаментами, а из сарая раздался грохот заглохшего генератора. «Приехали». В доме снова недовольно запищал UPS. Доктор нахмурился. «Опять без света. Артефакт мы еще не подключили». «Док, расслабьтесь. Его и подключать-то нечего. Совсем как батарейка. Воткнуть фазу и землю, и мы со светом. В параметрах выхода я почти что уверен. Если ваш конденсатор давал вам почти промышленный ток, то эта штука, которая чуть тогда меня не шибанула током, будет работать еще лучше. В конце концов, мы же все высчитали, док». «Ну, почти все, кроме таких последствий», — сказал я беспечно. Доктор недовольно посмотрел на меня. «Мы не знаем, каких еще сюрпризов нам ожидать от нашего же творения. Тебе, медведь, как бывшему ученому, что-нибудь строго научное подавай. А нет, тут не все так просто». «А чего же тут непростого?» — недоуменно спросил я. «А ты сам как думаешь?» «Что думаю?» «Фух! Спал-то ты почему целых два дня? И ел, как целая рота голодных вояк?» «Ну, не знаю. Работал много. Да и радиация». «Сам ты радиация! Тут же налицо признаки побочных эффектов самовосстановления организма после интенсивного стимулирующего воздействия», — вспылил доктор. «Док, а теперь объясните мне физику нормальным общечеловеческим языком, что вы сейчас сказали. И еще у меня будет маленькая просьба. Не горячитесь вы так. Как вы мне сами сказали, сохраняй хладнокровие». Доктор хмыкнул. «Верно. В общем, так. На твой организм подействовало сильное стимулирующее излучение. Короче, тебя как будто обкололи стимуляторами и прочим. Пока понятно?»
«Ага».
«Ну и твой организм адекватно среагировал, задействовал скрытые резервы и сам вылечил имеющиеся повреждения. Плюс поднял общий тонус. Понимаешь, организм человека, да и некоторых живых существ тоже, представляет собой очень сложную машину. При повреждениях она автоматически начинает лечить сама себя. Разумеется, в приемлемых для жизнедеятельности пределах, чтобы на остальные функции хватало энергии и оставался НЗ. А теперь представь, что организму убрали на некоторое время эти рамки. Естественно, все процессы потекут быстрее, следовательно, будет затрачиваться больше энергии. И чтобы восполнить затраты, организм вскроет НЗ. Когда все запасы подойдут к концу, организм затребует пополнения. Попросту говоря, тебе нужно будет поесть. Поев, то есть получив новый запас, еще упакованный в еду энергии, организму потребуется время, чтобы распаковать ее и распределить по пунктам назначения. Что использовать прямо сейчас, что убрать про запас на некоторое время, а что и вообще законсервировать. Короче, организм начнет отключать сознание, чтобы заняться всеми этими делами не спеша и отдохнуть. И ты начинаешь спать. По всей видимости, твой организм затратил столько энергии, что ему пришлось затребовать так много пищи и потратить на сон и восстановление целых два дня. А что стало причиной таких перемен в работе? Стимулирующее воздействие, скорее всего, внешнее. Такое оказывают некоторые артефакты. Какие-то в большей, какие-то в меньшей степени. Тот же артефакт «Кровь камня» залечивает мелкие раны и ссадины. После лечения чувствуется легкий голод и сонливость. А вот душа не только лечит даже огнестрельные раны и останавливает почти любое кровотечение, но и так поднимает тонус организма, что скорость мышления и реакции утраиваются. И тут же заключается ложка дегтя. Человек после такого воздействия души биологически стареет. Слишком много энергии затрачивается из резервов. Да сосуды после такого бешеного кровотока изнашиваются. Я подозреваю, что наш генератор имеет, кроме электрических, еще и метаболические свойства.
Весело. Если все это делает один артефакт, то я расписываюсь в своем полном незнании артефактов и аномалий зоны и все такое прочее.
Ну, что все мои работы в этой области есть не что иное, как игра в песочнице сопливого карапуза.
Хе, прозрел, наконец. Пойми, коллега, зону нельзя изучить, невозможно понять. Какие бы ты законы ни устанавливал или не подводил, зона все равно сломает их. Причем теми же законами, которые ты сам ей навязал.
В доме опять беспокойно запищал ИБП. Нет, вернее, завизжал истошно бузером, прося немедленно влить в его литиевые недра хоть немного электроэнергии. «Пожалуй, мы заговорились», — сказал доктор. «Пора возобновить подачу энергии в дом».
«Да, доктор», — согласился я. «Показывайте, как у вас там был конденсатор установлен».
Захватив нужный инструмент, мы с доктором прошли в небольшую кладовочку, где помещалась импровизированная электроподстанция, состоявшая из одного артефакта. Система ее оказалась довольно простой. Фаза и земля подсоединялись к полюсам конденсатора, который теперь напоминал кусок полуржавого блестящего железа с сиреневым отливом. Я достал из услужливо поданного доктором контейнера генератор голыми руками, ничуть не опасаясь повреждений или еще какой-нибудь гадости со стороны артефакта.
А чего бояться? Тогда он меня не убил и теперь не убьет. Не обращая внимания на удивленное лицо доктора, я принялся возиться с артефактом. Нашел на нем места, оставшиеся от болтов, намереваясь воткнуть туда поочередно фазу и землю. Вытащил контакты из дохлого конденсатора, зачистил до блеска и остроты, укололся. Славно сказано. Острый контакт от прикосновения с моей кожей согнулся. Интересно. Попробовал уколоть себя еще раз. Имел тот же успех. Никакого урона, только контакт гнется. Вот тебе и генератор. Думали свет себе наладить, а получили в придачу еще и лечилку со свойствами артефакта «Колобок», который делает кожу невосприимчивой к порезам. Занятно. Сообщил о своем маленьком открытии доктору. Тот буквально подпрыгнул на месте и убежал за записной книжкой и чем-то еще. Вот не думал, что доктор, на вид такой солидный и серьезный человек, побежит, словно любовник, улепетывающего из квартиры своей подружки по причине несвоевременно прибывшего мужа последней. Ну да ладно, пусть бегает. Я воткнул тестовую лампочку в генератор. Не горит. Поменял плюс и минус местами. Работает. Горит себе и не моргает. Вытащил контакты, пометил ими прямо на артефакте расположение полюсов. Затем вставил вводы от электросети дома. Сбегал до ближайшей лампочки. Включил. Работает. На кухне заурчал холодильник. В глубине дома послышался радостный возглас доктора. Через пару часов мы просматривали за чашкой чая записи, сделанные доктором о нашем генераторе. Довольно урчал холодильник, и я в солидарность ему также довольно читал писанину доктора под ярким светом висевшей на потолке лампы, а со стены мне улыбался непонятно зачем висевший здесь портрет Сальвадора Дали. Часть третья. Пришел сталкер. Глава первая. Один. С момента моего появления в доме доктора прошла неделя. Руки мои успешно зажили после нашего с доктором изобретения артефакта и обеспечения дома светом от него же. Странная у нас получилась вещица. Свет дает, организм лечит, кожу делает дубовой. После контакта с артефактом ладони мои было невозможно порезать. Доктор с тех пор не вылезал из чуланчика, где я подключил генератор, как мы окрестили наше творение, в осветительную сеть дома. В редкие минуты его появления за обеденным столом доктор с жаром рассказывал мне, что мы заложили новые учения об артефактах, что нам практически в кустарных условиях удалось синтезировать артефакт шестого класса, кои и в зоне-то практически не встречаются. Я тоже помогал ему в его исследованиях, делал некоторые замеры и расчеты, что-то записывал, систематизировал, наблюдал. Иногда я ходил в одиночку по болотам, втихаря вытаскивая из оружейки доктора свой калашников и бойлер. Напяливал противогаз и уходил хлюпать и кидать болты. Это у меня было вроде прогулки. Часто вытаскивал где-нибудь в укромном месте свой КПК и подолгу смотрел на фото своей любимой. Не хотел показывать доктору свою слабость. Пытался даже связаться со спутником и негласно позвонить домой, к семье, сказать, чтобы меня не забывали, что я жив, что я вернусь. Обязательно вернусь. Однако ничего не получалось. Передатчик моего КПК, монстра, напичканного даже не по последнему, а по будущему слову техники, передатчик, который работал там, где даже рации вязли в помехах, не мог пробиться до спутника. Я даже пробовал нарастить антенну, приняв беспрецедентную попытку подключения к устройству целой бывшей мачты электролинии. Подключить-то я подключил, только сигнал был слабоват. Связь со спутником была неустойчивой и короткой. Одна единственная попытка угробила мне целую батарею, специально спаянную для этой цели аккумуляторов, снятых с парочки хорошо сохранившихся и бог знает как попавших на болото автомобилей. Выбраться же из зоны я не мог по причине отсутствия некоторого снаряжения и специфичного сталкерского опыта. Я хоть и порядочно походил по зоне и был знаком со многими здешними сюрпризами, никогда не ходил на большие расстояния один. В зоне мало еще ходить, тут и стрелять иногда надо, только успевай обоймы менять. До сих пор мне памятна встреча со снорками, когда я шел с янтаря к долговцам. Чуть не задрали. И всего-то их двое было, а угробил на них 180 патронов. Бывалые сталкеры, я слышал, на одного выпускали всего полмагазина. Про встречу с кровососом я вообще молчу. Выжил только благодаря счастливому стечению обстоятельств и мощному бойлеру. Тот же Сильвер-Бойлер выручил меня и при встрече с мародерами. Те гады подкрались ко мне так, что я и не услышал, да еще и с боков. Я помню, когда в одной из наших экспедиций, еще в бытность мою ученым, военсталкер, бывший топтун зоны, так ловко прирезал подкравшегося к нему сзади наемника, тот даже не успел понять, когда военсталкер повернулся. Вот как. Без сталкерского опыта мне не выбраться. Никак. А еще нужны деньги. На патроны, амуницию, на проход через военный блокпост у периметра. А их в зоне можно достать, не считая грабежей и убийств, только сталкерским ремеслом. Значит, надо стать сталкером. Хотя сам факт того, что придется стать сталкером, казался мне абсурдным. Я сидел на крылечке домика доктора и чистил свой сильвер-бойлер. Хороший пистолет. Провел пальцем по замысловатой эмблеме на затворе, вспомнился бывший владелец этого ствола и сама история того, как он ко мне попал. В то время я работал в мастерской по починке всякой мелкой электроники. Иногда брал негласно всякие трудные и порой конфиденциальные заказы на починку кое-какой специфичной техники. В один день я вернулся с работы в свой угол, собственной квартиры у меня еще не было. Все вроде было как обычно, только свет почему-то не включался. Пока я возился с выключателем, кто-то прошагал прямо за мою спину. В затылок мне уперся ствол. Холодный голос по-английски в довольно вежливой манере попросил меня не производить лишнего шума и не орать благим русским матом. Ну, я, естественно, согласился. По-английски я говорил довольно хорошо, поэтому попытался спросить, чего дорогому гостю надо. Упомянул также про ствол, что в затылок мой упирается. Мол, может убрать, а? Мало ли что. Гость не согласился, но сказал, чего ему от меня нужно. Предметом его визита стал очень не вовремя сдохнувший передатчик, защищенный от прослушки связи, который надо было починить. Разумеется, быстро и без свидетелей. Упомянул, что модель чуть ли не в единичном экземпляре. Я резонно спросил, почему он обратился ко мне с таким заказом. Он довольно вежливо ответил, что в узких кругах я имею широкую известность. Такого, честно говоря, я и не ожидал. Ну да, порой ко мне приходили с просьбой починить довольно интересную электронику или что-то улучшить. Просили все хранить в тайне. Но мне-то что? Я ничего противозаконного не делал. Частная сделка, она и есть частная сделка. Теперь же выяснялось, что я помогал не только ревнивым супругам, хотевшим знать об изменах их партнеров, но и некоторым криминальным авторитетам, среди которых я стал известен. Недолго думая, я согласился, но предупредил, что ремонт может быть либо очень долгим, либо трудным, либо невозможным вовсе, в зависимости от состояния прибора. Гость разрешил мне повернуться и убрал ствол от затылка. Нечего сказать, полегчало. Гость включил настольную лампу и выложил на стол девайс. Попросил меня начать работу как можно скорее. Просьбу свою подкрепил направленным на меня из темноты, блестящим в свете лампы пистолетом. Надо заметить, что постоянно остававшийся в тени гость умел убеждать. Я принялся за работу. Через полчаса мне стало ясно, что быстро с его заказом не управишься, о чем я незамедлительно сообщил клиенту. Тот с величайшей неохотой дал мне 2 дня на починку. Все эти 2 дня, за исключением коротких перерывов на обед и прочие насущные надобности, я корпел над аппаратом, менял детали, многие из которых мне пришлось буквально выдирать из собственных приборов. В итоге я остался без приемника и навороченного мобильника, в который вложил немало труда и оригинальных конструкторских решений. Иногда я творил чуть ли не невозможные вещи. Делал то, что не делал даже в хорошо оснащенной мастерской. И все это время на меня неизменно смотрело из темноты, непонятно как оставшийся в комнате даже в светлое время суток, блестящий ствол пистолета. Приятного было мало. Шутка ли, работать под прицелом? Но я терпел. Терпел и работал. Клиента я мельком увидел, когда он чуть наклонился, чтобы поинтересоваться ходом работ под недвусмысленные щелчки предохранителя пистолета. В луче настольной лампы я сумел разглядеть руки в черных кожаных перчатках, такого же цвета строгий деловой костюм, белую рубашку с красным галстуком и лысый череп клиента. Еще раз щелкнул предохранитель. Клиент ждал ответа на поставленный вопрос. Я ответил, что прибор практически готов, надо лишь только заменить аккумуляторы на новые и чуток поправить корпус. Клиент согласно кивнул и, не обращая внимания на не до конца подогнанный по месту корпус устройства, бесцеремонно вытащил аккумулятор из моего и так уже распотрошенного мобильника. Я застонал. Какого труда стоило мне достать этот аккумулятор, в котором вместо электролита применяли части артефакта накопитель? А какую сумму пришлось за него заплатить? Мой гость тем временем опробовал передатчик, постоянно вызывая какую-то то ли Дину, то ли Даяну. Добившись, наконец, ответа, гость осведомился о каких-то инструкциях. Услышав в наушнике нужную информацию, клиент поспешно выключил передатчик и повернулся ко мне. В сумраке снова блеснула сталь пистолета. Клиент заговорил со мной. Поблагодарил за хорошее исполнение работы, даже извинился за причиненные неудобства. Все это подкрепил солидной пачкой денег с приятным шлепком, легшей на мой стол. Еще сказал, что оставит мне на некоторое время свой пистолет. Предупредил меня, что в компетентные органы или еще к кому-нибудь мне обращаться не стоит, иначе это будет последним обращением в моей жизни. Сказал, что вернется через пару дней. Ушел. Вернулся он через 3 дня. Еще раз поблагодарил за починенный передатчик. Сказал что-то про сильно досаждавший ему дефект связи при приеме входящих сообщений, связанный, скорее всего, с ошибкой в конструкции. Я вызвался посмотреть еще раз аппарат. Смекнул, что дело может быть в недостаточной запитке одного потенциально слабого места. Поковырялся с 1.5 часа. Кое-что из деталей заменил, угробив окончательно свой мобильник. Собрал. Попросил клиента проверить. Клиент остался доволен. Сказал, что за качественную работу оставит мне пистолет насовсем. Ну, я, естественно, не отказался. Время сейчас неспокойное, гопников по улицам гуляет тьма, да и мало ли что. Я поинтересовался, что это за модель и как с ней обращаться. В то время я уже немного разбирался в оружии, в основном благодаря своим коллегам по мастерской, увлекавшимся оружейным делом. Клиент рассказал, что этот полуавтоматический пистолет называется «Сильвербойлер». В нем применяются боеприпасы натовского калибра 45 ACP, что пушка мощная, но требует правильного ухода. Клиент даже согласился научить меня разбирать и собирать пистолет. Оставил мне боеприпасов на 1 обойму в 7 патронов. Напоследок, совершенно неожиданно и вероломно, вколол мне какую-то гадость. У меня сразу сбилось сознание, и я стал падать на пол. В последние мгновения, перед тем, как потерять сознание, я неотчетливо увидел лицо с холодными голубыми глазами, и когда он повернулся ко мне спиной, татуировку на затылке, сильно смахивавшую на штрих-код. А потом я отключился. Очухался, когда настало утро. В голове шумело, как в неисправном радиоприемнике. Оглядел залитую солнечным светом комнату. Все было на своих местах. На столе лежал, блестя своей нержавеющей поверхностью, сильвербойлер, а рядом в живописном беспорядке лежали патроны. Я взял в руки оружие, оказавшееся довольно тяжелым, внимательно изучил. Внимание мое привлекла эмблема, выгравированная, наверное, лазером. Вспомнилось, что такая же была на корпусе передатчика моего гостя. Вспомнились также детали его внешности. Я пришел к выводу, что он был европейцем. Да, повезло мне так повезло. Чуть не убили, и я остался без работоспособного мобильника. Зато пистолетом обзавелся. Весело. Вот будет геморрой с его хранением. А если кто найдет, тогда этого геморроя вообще не оберешься. Сейчас, рассматривая уже ставшее таким родным оружие, я только усмехался тогдашним своим мыслям. Здесь, в зоне, все это казалось смехотворным. Мир за периметром становился для меня далеким и почти чужим. Тогда я обошел запреты, и теперь имею оружие, не раз спасшее мне жизнь. А хотя, по идее, на месте бойлера должен был быть стандартный ПМ, который я чуть не выкинул, когда он отказал во время моей первой экспедиции в зону. До самой моей последней экспедиции я ни разу не сделал из бойлера ни одного выстрела, хотя боеприпасов для него все же сумел достать. Да и вообще, та экспедиция перевернула мою жизнь. И, как мне казалось, навсегда. Сзади ко мне подошел доктор, державший в руках КПК. «Сейчас к нам прибудет группа Сиплова. Говорит, что самого его подстрелили, его товарищи ранены, а одного человека они потеряли. Готовься к встрече. Возможно, тебе придется мне помочь». Глава 2. Сиплый. Раненые сталкеры пробыли на постельном режиме 3 дня. Получив от доктора разрешение на прогулки, они не замедлили познакомиться со мной. Пришли ко мне, сели рядом. Один из них, на вид самый главный, заговорил со мной.
«Ну что, давай знакомиться, сталкер. Меня Сиплым кличут. А ты кто будешь?»
«Медведь. Вот только не сталкер я».
А кто тогда? Вояка, что ли?
Нет. Я и сам не знаю, кто я теперь.
Ну, раз не знаешь, значит, новичок,
усмехнулся перебинтованный Сиплый. На вид ему было за 30. Чуть шире меня в плечах, глаза зеленые, взгляд которых был взглядом бывалого человека. Лицо с тонкими, но кое-где рваными чертами. Видать, потрепала его зона. Голос у него был под стать прозвищу — Сиплый.
«А почему новичок? Я не в первый раз в зоне. Походил тут довольно. С местными аномалиями шибко хорошо знаком. Зверюшек видел некоторых».
«Все равно новичок ты»,
— не соглашался Сиплый.
«Только новички не знают, кто они такие и зачем пришли в зону. Понимаешь, сталкер — это не профессия, не род деятельности. Это судьба, звание, которое надо заслужить. То, что ты ходишь в зоны, еще не делает тебя сталкером. Конечно, ты спросишь, почему многие вокруг называют ходоков в зону сталкерами. Во-первых, из-за того, что в зоне большинство, так сказать, народу составляют сталкеры. Во-вторых, так уж просто принято. Приелось, и ничем это уже не выведешь. Ну а в-третьих... В-третьих, потому что так за периметром называют людей, идущих в зону. А неважно кого. Даже ликвидаторов первой аварии на ЧАЭС тоже стали называть сталкерами. Но это неправильно. Сталкер — это призвание. Это тот путь, который выбираешь ты сам. Стать сталкером, настоящим сталкером, в чистом смысле этого слова, значит жить по особым, неписанным законам. Сталкер — это прежде всего человек. Быть сталкером в зоне — это значит оставаться человеком в нечеловеческих условиях.
Ну и развел ты философию.
Никакая это не философия. Это смысл, который не до каждого доходит. «Ну дойдет со временем, когда хоть немного зону потопчешь», —
сказал Сиплый и затянулся сигареткой. Потом продолжил уже в совсем другой манере.
«Ты говоришь, что уже бывал в зоне. На полного баклана ты не похож. И снаряга у тебя неплохая. Новичку такую не достать. И оружие, хоть и не самое лучшее, но вполне добротное. И держишься ты уверенно, не шугаешься каждого шороха и не оборачиваешься поминутно. Из тебя мог бы выйти неплохой сталкер». Я тут перетер, а тебе с доктором, ты уж извини. Просто в этой ходке мы потеряли Варнаву, пусть ему хорошо лежится. А втроем теперь нам ходить тяжелее будет. Нам нужен еще один человек. Доктор о тебе хорошо отзывался, только сказал, что сталкер из тебя никакой. Но если захочешь с нами пойти, то мы будем только рады. Жизни научим, опыта поднаберешься. Ты вчетвером все-таки безопаснее, чем в одиночку. Я бы на твоем месте не стал отказываться».
«А я и не отказываюсь», — ответил я. «Сам прекрасно знаю, что одному мне тяжко будет, и что по зоне один я ходить не смогу. Не вечно же мне у доктора нахлебничать».
«Дело, говоришь, медведь. Сейчас я тебя с остальными познакомлю. Понравишься ребятам, считай, что ты свой в команде. Между прочим, в зоне просто так, с бухты-барахты, никому не доверяют. Это ты спасибо доктору скажи, что дал тебе такую рекомендацию. Он здорово в людях разбирается».
Сиплый познакомил меня с двумя своими товарищами — Молчуном и Вахтангом. Молчун был действительно молчаливым мужиком с хмурым взглядом водянистых глаз и седоватыми волосами. Вахтанг, вопреки моим представлениям, был братом-славянином и изъяснялся с заметным украинским акцентом, а иногда и вообще переходил на ридну мову. После недолгого разговора Сиплый отвел своих ребят в сторону. Понятное дело, совещаться. Ладно, нехай совещаются. Сиплый повернулся ко мне и сказал:
«Медведь, иди-ка сюда!»
Я послушно подошел к сталкерам. Честно говоря, я, уже довольно-таки бывалый человек, чувствовал себя, наверное, как октябренок, которого принимают в пионеры. Не могу сказать точно. Я никогда не был ни октябренком, ни пионером. К моменту моего появления на свет огромная советская империя доживала свои последние дни.
«Мы тут с ребятами посовещались и решили принять тебя, ну... в качестве стажера в наш отряд», — сказал Сиплый.
«Ну, медведку», — улыбнулся мне Вахтанг, — «будешь теперь очижить, як сталкер».
«Верно. Подлечимся мы и пойдем дальше. Вот тебе и будет первая ходка. Своеобразное посвящение в сталкеры», — подтвердил Сиплый.
Я и мои новые товарищи сидели, так сказать, на заваленке дома доктора. Сам доктор отлучился куда-то по своим делам. Мне показалось, что он на меня обиделся. Наверное, ему очень не хотелось терять такого образованного в какой-то степени помощника и знатока аномалий и артефактов, как я. Ну, обида обидами, а мне отсюда как-то выбираться надо. и выбраться я смогу только со сталкерами. А доктору я вроде ничего не должен. Свет я ему наладил, с изучением нашего генератора тоже помог. Так что вроде бы как я с ним за лечение расплатился. От этих мыслей меня отвлек Вахтанг, травивший очередной анекдот.
«Идет, значит, зомби по лису. Корзинку топто зафатыв. У вроде как пирожочки несет. Идет, идет, и вдруг его наизнанку выворачивает. А контролир этот, значит, в кустах сидит, бачит и кажет: «Вот тебе и червоная шапочка приперлась».
Я и Сиплый засмеялись так, что чуть животы не полопались. Вот только молчун сидел хмурый. Глядя на нас с Сиплым, он впервые за все время моего с ним недолгого знакомства заговорил.
«А ведь Варнава так и погиб», — вляпался в изнанку.
Хорошее настроение как рукой сняло. Я, конечно, слышал об аномалии изнанка, но никогда ее не изучал. Я вдруг представил, как человека выворачивает наизнанку. Мне стало дурно. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спросил Сиплова: «А как вообще случилось, что Варнава туда попал?»
«Ну, как это? Да просто тошно мне об этом рассказывать, понимаешь?»
«Да ладно тебе, расскажи, легче станет, проверено».
«Ох, ну, в общем, слушай. Пошли мы с ребятами в очередной рейд. Не сразу, конечно, после выброса, хотя после него хабара бывает, завались, а дня и так через два. Было у нас одно местечко, незаметное, но рыбное. В рощице одной, значит, небольшая такая полянка, а на ней угнездились электро с гравиоконцентратом. Так вот там, после выброса, сначала такая круговерть поднимается, что за 10 шагов башку оторвать может. А вот через день-два, иногда три, аномалии разряжаются, и из них буквально валят артефакты. Не первый сорт, конечно, средней цены, но зато много. И ходить до туда не так опасно, как куда-нибудь вглубь зоны, на склады или к могильнику, например. До того, как мы эту точку нашли, мы иногда чуть ли не до Припяти ходили. А рощица почти под боком, если идти с кордона от лагеря, ближе к агропрому. Да и оттуда таскать не сильно далеко. Сидорович рядом».
«Что еще за Сидорович?» — спросил я.
«Да старикан один, торгаш. Один держит в своих руках всю торговлю на кордоне и на части свалки. Цены, конечно, у него не всегда приемлемые. Зато довольно часто попадаются интересные заказы из-за кордона. Вроде бы простые и распространенные для здешних мест вещи. Ту же блестинку, красная цена которой стольник, в лучшем случае 1.5, иногда чуть ли не с руками отрывает, если заказ на них большой. Я-то сразу смекаю, где их побыстрее и побольше достать, а молчун торгуется. Почти всегда продаем больше, чем 500 ре за штуку. А иной редкий артефакт, типа суверена, удается продать больше, чем за 20 тысяч. Если ты Сидоровичу такую штуку приносишь, то он гарантированно накинет тыщенку-другую, только чтобы ты именно ему продал. Часто Сидорович сам задание дает. Но по его заказу и пошли мы тогда за артефактами. Вроде все как обычно было. И зверья в достатке, и ловушки, и радиация. Обыкновенная ходка, в общем. Но как только мы к точке подходить стали, в голове как будто что-то треснуло. Мы-то поначалу и внимания не обратили. Бывает ведь иногда такое в зоне. Идем дальше. Вот уже и рощица-то видна. И вдруг вой. Чернобыльцы объявились.
— А что еще за чернобыльцы? — спросил я.
— А еще говоришь, что по зоне ходил. Поклан ты самый настоящий.
— Ходил я по зоне, не врал я. Я даже кровососа завалить в одиночку смог, — огрызнулся я.
— Хлопец, ты лапшу-то на уши не вешай, — сказал Вахтанг.
— Если не верите, то спросите доктора, когда вернется. Он труп кровососа видел. Все сокрушался, что я такого красавца завалил.
— Ладно. «Гроза кровососов, остынь!» — осадил меня Сиплый. «Дальше слушать будешь?»
«Буду», — буркнул я.
«Так вот, на чем я остановился?»
«На чернобыльцах».
«Так вот, чернобыльцы, то ли мутировавшие волки, то ли мутировавшие собаки, то ли фиг его знает, что еще. Я лично склоняюсь к тому, что это бывшие волки, которые водились в окрестностях Чернобыля еще до первой аварии на ЧАЭС. Многие поговаривают, что эти твари стали появляться еще тогда». Конечно, не прям такие, как я не сейчас. Тогда, наверное, только процесс пошел превращения волка обыкновенного в чернобыльского пса. А как станция во второй раз взорвалась, так процесс этот многократно ускорился. И получилось, что чернобылец, благодаря мутациям, стал сильнее, выносливее, злобнее и умнее. А еще он получил возможность контролировать собачьи стаи и плодить фантомов. В общем, опасный получилась зверюга. И на этих чернобыльцев мы наткнулись. Те нас в кольцо взяли. Много их было, штук 15 наверняка.
Точно сказать трудно. Но плодят фантомов, и поди разбери, кто только картинка, а кто настоящий. Ну, мы быстренько встали спина к спине, в круг, чтобы со всех сторон отбиваться можно было. И давай их из калашей поливать. Да только толку от этого мало было. Все скачут и скачут, воют. А вой у них нехороший. Послушаешь, будто сердце сжимает. Жуть просто. Мы стреляем, они еще больше воют. Орут прямо. Короче говоря, я гранату из подствольника выпустил туда, где псов этих больше всего было. Не прогадал. Штук 5 сразу убил. В кольце ихнем дыра образовалась, и мы туда рванули. Нас немного эти твари поцарапали, правда. Потом Варнава еще гранату из подствольника выпустил. Чернобыльцев кого поубивало, кого контузило. Остальные разбежались. Раненых и контуженных мы добили. В общем, дальше пошли, за хабаром. Варнава идет и все радуется. Как он ловко чернобыльцев из подствольника шарахнул. И вдруг упал ногами вперед, на спину, как доска. И тут его прям выворачивать начало.